Ну что, помолимся. Царю Небесному, Тешителю души истины, живи детства и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, Вселистину, очисти на всякие скверны и спаси блажи души наши. Так, ну что ж, так, тут, значит, о, первый курс. Ваши ряды немножко поредели. Энтузиазм уменьшилось. Ну, что делать? Знаете, главная система, я считаю, потому что вы, например, люди достаточно образованные и грамотные, начитанные, но вот системы у вас нету. Поэтому главное вам получить, ну, как бы вот эти объемные, систематизированные знания во всей полноте, не урывками или отрывками какими-то. А это только вот, чья-то ручка, через систематическое посещение лекций, желательно без пропусков. Ну, у нас сегодня тема, уже мы непосредственно приступаем к Библии. Творение Бога мира и человека. Тема очень непростая, тема сложная, может быть, даже не столько библейская, сколько какая-то философская, естественно, научная. Тема, которой как бы вот много копий ломается, много споров это вызывает между теологами, богословами и представителями естественных наук. Потому что тема, она посвящена творению Богом мира и человека. В качестве такого небольшого предисловия я просто намечу основные тенденции в развитии этой темы, чтобы вы вот адекватно ориентировались в том обилии литературы, которая существует по данной теме. Ну, во-первых, одно из направлений – это направление креационизма. Креационизм – это творение Богом мира. Вы знаете, представителями вот такого ортодоксального креационизма в основном являются протестанты. В чем заключается вот сущность креационизма? Ну, в том, что, конечно, Бог сотворил мир, но как относиться вот к библейской концепции творения мира? Вот протестанты, они относятся буквально. То есть, если написано, что Бог сотворил за 24 часа, значит, так оно и есть. Никакой интерпретации это не поддается. Если написано, что возраст Земли 7500 лет, значит, так оно и есть, несмотря ни на какие данные там геологии, палеонтологии, антропологии. Вот как бы ущербность этой позиции, такого вот ортодоксального креационизма, в том, что он как бы существует автономно, независимо от данных там науки, особенно естественных наук, естественно-научных открытий, как бы варится в своем соку. Но для протестантов это естественно, потому что для них, ну, Библия является главным как бы вероучительным документом, и для них важно, что это откровение Божие, согласуется или не согласуется, это уже второстепенный момент. Другая крайняя точка зрения, так называемый там дарвинистский эволюционизм, то есть эволюционизм такого материалистического пошиба, тот, который пропагандировался с совсем недавно советское время. Ну, материализм, это эволюционизм, который полностью исключает личность Творца, да, в творении мира. То есть эволюционизм, который весь акцент смещает, ставит на природу. Природа сама как бы эволюционировала от нижайших форм к высшим формам, там, к человеку и так далее. Никакого вмешательства творческого извне со стороны высшей силы не было. То есть это была хорошей материалистической основой атеистического мировоззрения. Но, с другой стороны, вот этот эволюционизм, он как бы был научным мировоззрением. Вы поймите, да, если мы как бы отвергаем, вот как в креационизме, таком крайнем креационизме, ортодоксальном креационизме, данные науки, то мы как бы изолируемся, да, мы превращаемся в некую такую секту, которая варится в собственном соку, которая не дело, так сказать, до науки, до, так сказать, научных открытий. А вот есть текст, вот есть откровение, это вполне достаточно. Другая крайняя точка зрения, да, вот этот атеистический эволюционизм, ну, материалистический эволюционизм, он наоборот, он как бы апеллирует к данным науки, но как бы наука противоречит Священному Писанию, да, то есть если... Нет, нет. Да, нет, ну я просто говорю, какие есть точки зрения.
Даже не с точки зрения Бога, а с точки зрения науки даже не противоречит.
Ну, нет, вы поймите, да.
Здесь конкретно с точки зрения эволюционизма.
Нет, здесь, понимаете, с точки зрения отношения религии и науки. То есть вот креационизм, он как бы отвергает немножко научное открытие. Эволюционизм, он наоборот, как бы, недавнее прошлое, как бы, апеллировал к науке, то есть наука воспринималась, ну, помните.
Они меняются эти отношения?
Менялись. Ну, мы говорим о крайних, о крайностях, вы понимаете? То есть и сейчас есть ученые, которые стоят, исповедуют атеистическое мировоззрение, стоят на позициях материалистической науки и исповедуют там теорию там эволюционизма. Она не исчерпывается дарвинизмом, вся теория эволюционизма. И вот я бы сказал, православию больше ближе так называемый христианский эволюционизм, который как бы признает, ну, как бы самораскрытие мира, его движение к совершенству, его как бы эволюция, но в то же время он немыслим без вмешательства Творца. То есть некое такое вот синкретическое, комбинированное, да, с энергией или там содействие, то есть и Творец творит мир, и в то же время он предоставляет и самому миру совершенствоваться, развиваться, эволюционировать. На такой точке зрения вот стоит известный, стоял, вернее, он уже покойный протоиерей Глеб Коляда. У него много книг написанных по этому вопросу. Вот у меня целый сборник по христианскому эволюционизму, Библия и наука о сотворении мира. И еще один очень большой авторитет в этой области, если вы встретите, обязательно купите книгу, протоиерей Стефан Лишевский, «Библия и наука о сотворении мира». Причем все они, вот здесь даны краткие биографии их, вот протоиерей Глеб, он доктор геолого-минералогических наук, профессор и так далее. То есть все они специалисты-естественники, то есть... с большой степенью, с большим опытом преподавания вот своей дисциплины. И отец Стефан Лишевский, вот тут она его биография, то же самое, он закончил ну, был по профессии инженером-геологом. Долгое время работал, читал лекции по исторической геологии, потом эмигрировал в Америку, там познакомился с последними достижениями в этой области, в области вот креационизма, творения мира, и написал ряд фундаментальных вопросов по этой проблеме. Вот у меня книга «Библия. Наука о сотворении мира». То есть это представители христианского эволюционизма. Библия, наука о сотворении мира. А здесь «Той повели и создавшись». Это сборник. Тут не только отец Глеб Коляда. Тут собраны большая когорта ученых. Которые работают в этой области. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Авторы, которые имеют солидное образование. И, с другой стороны, они являются людьми верующими. Вы знаете, я считаю, для нас вот очень важно не игнорировать науку, а все-таки попытаться совместить вот библейскую картину мира с данными естественных наук. То есть в целях апологетики, в целях миссионерства. И вообще для формирования вот такого целостного мировоззрения христианского, понимаете, здесь нельзя игнорировать человеческий разум, его вот поиск, его изучение природы. Вот вспомните тропарное Рождество Христово, да, Рождество Твое, Христе Божий наш, воссия свет разума, да, мирами свет разума воссиял. Вот нельзя игнорировать разум, рациональную способность человека, стремящегося познать Вселенную. Вот эти ученые и богословы пытаются совместить вот библейскую картину с данными современной науки, разных наук, это геологии, палеонтологии, астрономии. Науки о человеке. Это такое вот небольшое предисловие, чтобы просто вы ориентировались в том многообразии литературы. Есть и креационисты среди наших батюшек, очень уважаемые люди. Отец, вот, диакон, как же забыл, Сысоев. Читали, да? У меня есть его книга, я не взял. Отец Константин Буфеев. Они вот стоят на позиции креационизма, считают, что единственное это приемлемое для православного человека позиция, и тоже как-то апеллируют к науке. То есть вот вы как бы вы можете выбирать любые точки зрения, и вот здесь дается характеристика такого догматического учения по креационизму книги Хайнца, вот. Творение или эволюция. И не говорится о ней отрицательно, потому что действительно написано человеком очень верующим, апеллирующим к Библии. Это уже ваш личный выбор. То есть вы можете стоять на одной из предложенных этих позиций. И купить литературу, и познакомиться с авторитетными исследователями, которые работают в той или иной. Ну, мне, например, ближе, конечно, вот позиция христианского эволюционизма. Итак, вот переходим непосредственно к творению Бога мира и человека. Ну, начинается Библия с... Ну, первый стих начинается так. «Вначале Бог сотворил небо и землю. По-еврейски «берешит бара и лагим, эдга шамим, вэдга арец». «Берешит вначале». Вот уже это слово, оно как бы кардинально, очень, ну, имеет такое как бы революционное значение, но если в сравнении вот с материалистической позицией. Потому что она говорит о начале мира, да, в начале Бог сотворил небо и землю. То есть земля не вечна, материя не вечно, там пространство не бесконечно, да, как в соответствии с материалистической философией или мировоззрением, да, а что мир был сотворен Богом. И этот мир имеет начало. Мало того, само пространство и само время – это есть тварные вещи. Ну, вы сами помните, как мы воспитывались вот на там, марксистско-ленинской там, философии, да, которая говорила о вечности, бесконечно, так радовала вот, вечная материя, бесконечное пространство, все это необозримо, что-то такое все настолько вот, простирается в необозримые глубины. И что трудно было смириться с мыслью, что наша Вселенная, она имеет начало. Но что говорить о начале, что говорит о начале вот естественной науки? Вы знаете, сейчас вот это существует концепция расширяющейся Вселенной. Ну, может быть, все знают, впервые вот такие революционные открытия в области вот, космоса, в области Вселенной начал совершать Эйнштейн, да, Альберт Эйнштейн, который со своей теорией относительности подверг сомнению самые такие вот стабильные статические величины, как пространство. Вот оказалось, пространство искривленное, да, то есть, вот помните, там окно там в Париж, то есть человек может выйти на балкон там и попасть там в Париж, да? То есть, ну, это в точном соответствии с теорией Эйнштейна. То есть какие-то точки, через которые как бы преодолевается огромное колоссальное расстояние. То есть пространство искривленное, время меняется, да? То есть Эйнштейн говорит, что в зависимости от скорости и время, так сказать, или уменьшается продолжительность его, сокращается, или наоборот растягивается, увеличивается, да? Например, космонавты, как у них корабли, астронавты там, у них проходит 10 лет, а у нас на Земле там 100, да? То есть такое вполне возможно в соответствии с теорией относительности. Эйнштейн как бы разрабатывал эту теорию, она у него, уравнения, которые он получил, они не вкладывались в эту статичную Вселенную, которую он представлял. Он делал какие-то поправки, которые бы вот эти корреляты для этой статичной Вселенной. Фридман в 1922 году, петроградский физик и математик, это вот я немножко вам цитирую Глеба Калиду, показал, что уравнение Эйнштейна допускает решение, которое описывает расширяющуюся Вселенную. То есть впервые идея вот этой Вселенной, которая расширяется, как вот этот детский шарик, который мы надуваем, да, объем его увеличивается, таким образом как бы и наши галактики разлетаются в разные стороны. Впервые эта идея в 22-м году осенила нашего соотечественника, физика Фридмана. И в 1929 году вот это разбегание галактик экспериментально было подтверждено американским астрономом Хэбблом, который отметил вот это красное смещение спектра света, то есть смещение спектра в красную сторону. Это возникает только в том случае, когда объект на большой скорости от вас удаляется. Таким образом, он доказал, что все галактики удаляются от нас, разбегаются. Но, давайте логически мыслить, у вас была логика, да? Если они разбегаются, значит, в какой-то момент они были в единой точке, в едином шаре. Естественно, ученые пришли к этому выводу, что 10, там, 15, 20 миллиардов лет наша Вселенная представляла некую такую там сингулярность, там, точку, в которую там в плазменном состоянии на уровне каких-то элементарных там частиц находилась вся материя, вся Вселенная. И вот по неизвестным причинам вот эта сингулярность, точка с сверхплотным сжатым веществом, плазменным состоянием, сорвалась. И с этого момента вот эти вещество Вселенной начало разлетаться. Мало того, то есть Эйнштейн доказал, что пространство немыслимо без материи. Материя и пространство – это взаимодополняющие друг друга вещи. Материя искривляет пространство. То есть и пространство и время возникли вот 20 миллиардов лет. А что было до того? Вот, естественная наука не дает ответа. Не может туда заглянуть, что было до этого, если пространство и времени возникли только вот после вот этого взрыва. Ну, это очень кратко, конечно, я вам вот это излагаю, это теория расширяющейся Вселенной, горячий вариант такой. Вселенной есть как бы холодный вариант Вселенной. Многие считают, что вот Вселенная по мере расширения остывает, когда вот эти объекты, которые убегают, не настолько остынут, что начнут действовать силы притяжения, и Вселенная начнет опять сжиматься и опять вернется к своему первоначальному состоянию вот этой точки. Но это уже как бы нас не интересует. Что важно? Важно то, что вот уже на протяжении почти 100 лет главной доминирующей идеей, да, в естествознании является идея вот этой расширяющейся Вселенной. Идеи как бы возникновения Вселенной из первоначальной точки путем как бы большого взрыва. После, так сказать, вот господства материалистического воззрения опять наука вернулась к своим как бы истокам, подтверждая вот библейскую концепцию творения мира. В начале Бог, то есть было начало, когда возникло время само и пространство, Бог сотворил небо и землю. Ну, вот мы сначала с вами давайте разберем такие предварительно общие понятия, которые входят вот эту в концепцию творения Богом мира. Что еще важно здесь отметить? Что в творении мира присутствовали все три лица Пресвятой Троицы. Вот Берешит в начале Бара Элогим, то есть переводится «в начале Боги сотворил небо и землю». То есть глагол стоит в единственном числе, а Элогим во множестве, то есть Боги. Вот здесь святые отцы видят такое прикровенное намек или упоминание о действии Святой Троицы в деле творения мира. То есть Бог творит мир посредством своего слова. И об этом говорит нам Евангелие от Иоанна. Само Евангелие начинается вот повествованием о творческом Слове Божьем, которым все началось быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. То есть все творение обязано вот творческому Слову Божию, которым Бог творит мир. И мы с вами говорим, и читаем в первой главе Библии: «Вначале Бог сотворил небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водой». Вот Дух Божий, как бы как некое гармонизующее начало, он тоже включается в процесс. Не случайно Библия как рефрен повторяет, да, и у вас Библия есть? Откройте там, пожалуйста. Вот там. Да, это первый день, но рефрен тот, что и создал Бог, и Бог как бы оценивает свое творение и говорит: и хорошо есть, и благо есть. Да, то есть это как бы эстетическая оценка. Нашли, да? И хорошо есть. То есть это оценка уже действия Духа Святого, который гармонизирует, украшает этот мир, то есть делает его не только логическим, разумным, но и красивым, да, совершенным, гармоничным. Итак, вот первое положение мы с вами прошли в начале, то есть Бог был создан творческим всемогуществом Божьим, Божьим повелением, да, то есть имеет начало. В творении Бога присутствуют все лица Святой Троицы, Бог Отец посредством Своего Слова и гармонизующее начало Духа Святого. Еще одно очень важное ключевое слово, которое как бы объясняет смысл творения, это глагол «бара». «Берешит бара», то есть «вначале сотворил». Вот «бара» переводится с еврейского как «творение из ничего». Из ничего. Это вот принципиальное отличие, существенное отличие творения Бога мира, да, от творения в языческих, мифологических религиях. Вот демиург в древнегреческой религии, он, понимаете, он не творец вот в таком изначальном смысле, он демиург, укроситель. Он творит космос, он творит гармонию, форму из уже изначально существующей материи, правильно? И во всех мифологиях происходит упорядочение космоса. Уже нечто такого существующего, упорядочивающего хаоса, в космос, в гармонию. Вот здесь как бы вот творение в самом таком принципиальном сущностном виде, из ничего. Многие язычники, вот воспитанные как бы на античной философии, они не могли понять вот эту идею творения из ничего. И говорили, ну как из ничего, горшечник. Он лепит горшок из глины. Из какого-то первоначального материала. Там кузнец там, выковывает там, подкову из металла. Там, да, что-то вот из чего-то нужно делать. И святым отцам приходилось выдерживать такую как бы, дискуссию, отстаивая вот это положение, что ли, очень важное положение творения Бога мира. Святой Василий на возражение язычных говорил, что Бог сотворил мир не из ничего в буквальном смысле, а из своего всемогущества. То есть, ну, в любом случае мы говорим о принципиальном творении, изначальном творении. Творение из ничего. И еще о чем хочется сказать. Вообще, зачем Богу нужно было творить мир? Бог самодостаточен, да, всесовершенен, самобытен, благостен. Ну, с какой стати вдруг, вот кто его побудил, да, творить мир? С какой целью он творит мир? Ну, да, конечно, то есть святые отцы говорят, что Бог это некая чаша, переполненная любовью. Вот избыток этой любви, которая составляет сущность бытия Божия, сущность Бога, это любовь, любовь между лицами Пресвятой Троицы. Вот этот избыток любви перехлёстывает через чашу, переливается через край, и вот это перелив любви и есть тварный мир. То есть Бог хочет приобщить как бы вот к своей любви как можно больше созданий, как можно больше тварных существ. Ну, идея, как говорят отцы, идея тварного мира, она всегда присутствовала в Боге, поэтому Бог не изменяем. Просто в какой-то момент вот эта идея получила свое материальное воплощение. Тем самым не нарушила неизменяемость Бога, самобытность Бога, вот этот творческий акт. И последнее. О чем надо сказать, это прежде чем приступить непосредственно к разбору дней творений. Бог творит мир не сразу, да? А творит в 6 творческих периодов. Правильно, в 6 дней. А почему? Да? Почему бы вот не взять и не сотворить сразу? Ведь он Бог, он всемогущий. Тоже вопрос такой непростой. Да, мы с вами задаем столько много вопросов, на которые там сложно вот так сходу, экспромтом дать ответы. Но дело в том, что Бог дает как бы возможность самому миру как бы развиваться, эволюционировать, совершенствоваться. Он, понимаете, вмешивается только в такие моменты, когда вот естественно, скажем так, эволюция, развитие мира заходит в тупик. То есть, когда вот упирается эволюция в стену, которую она преодолеть не может. Мы об этом поговорим, какие это стены. И тогда как бы Бог своим творческим действием вот разрушает эту стену и дает возможность дальше в течение следующего периода развиваться вот такой естественной эволюции. То есть 6 таких периодов, 6 творческих, принципиально творческих вмешательств Бога, когда как бы вот не могла сама эволюция преодолеть эти барьеры. То есть здесь нужно было что-то сверхъестественное. Поэтому вот ведь, вот понимаете, христианство, оно и вот процесс эволюции, он развитие, да, совершенствование свойственен и нашему духовному существу, да. Все мы призываемся вот к самораскрытию, да, к совершенствованию, к движению, так сказать, к высшим нравственным каким-то добродетелям. Это тоже эволюция, это тоже саморазвитие, да, это тоже вот самораскрытие, да, заложенных на способностей. И вот Бог также, понимаете, он не то, что вот, если бы он хотел создать статичный мир, то есть мир, который вот закостенел в своих формах, он бы сразу бы и создал, да, то есть одним творческим актом повелел, и мир этот возник. Но вот Бог, он, понимаете, очень трепетно относится к своему созданию. Он дает ему как бы потенцию, дает ему законы, дает ему вот эти всевозможные многообразия форм, но и позволяет как бы миру по этим законам самому развиваться, самому совершенствоваться, да, и вмешивается в самых крайних и необходимых случаях. Теперь вот у нас с вами еще один вопрос остался нерешенный, прежде чем мы переходим вот к непосредственно к дням творения, это создание ангельского мира. Почему мы возвращаемся к этому вопросу? Потому что мы тогда не поймем, откуда взялся змей в раю, да? То есть вот клеветник, сатана, дьявол, откуда он там появился. Ну, вы знаете, вот подробно Библия и первая глава Бытия, она не говорит о творении ангельского мира. Но обычно все святые отцы единогласно говорят о том, что вот вначале Бог сотворил небо и землю. Это как бы эпиграф ко всей Библии, ко всему акту творения. То есть вот эпиграф, который ставится обычно, знаете, в правом верхнем углу, и который как бы в себе вмещает весь смысл, и этот смысл в дальнейшем раскрывается уже в самом произведении, правильно, да? И вот этот эпиграф говорит о том, что Бог сотворил небо и землю, то есть сотворил небо ангельский мир и землю мир человеческий, мир материальный. Ангельский мир. Единственное, есть еще упоминание в книге Иова, то есть когда он был сотворен, вместе с человеческим миром или предшествовал творению материального мира. Прежде чем были сотворены звезды, восхвалиши меня гласом велим, ангела мои. Это книга Иова, которая говорит, что ангельский мир немножко прежде был сотворен, чем мир человеческий. Что же произошло в ангельском? Ну, вы все знаете, да, что был сотворен ангел, это бесплотные существа, но мыслящие, желающие, чувствующие, но бесплотные, бестелесные. У них есть определенная иерархия. На самой вершине иерархии стоял Деница, да, самый совершенный, самый прекрасный ангел. И этот ангел возгордился. Возгордился, возомнил себя равным Богу и увлек за собой значительную часть ангельского мира. Он вышел из послушания Богу, стал злым дьяволом, клеветником, сатаной, противником. То есть, вот в мир как бы, ведь ангельский мир, он тоже был сотворен совершенным. Ангелы имели свободу выбора. Вот эта свобода выбора Деница по своей гордости направил против Бога. Вот вектор против Бога и дал что? Зло. Потому что вектор в сторону Бога дает добро. То есть так воля направлена против Бога и породила первое зло. И первым злодеем в ангельском мире был Деница, да, вот самый совершенный, самый прекрасный из ангелов, который возомнил себя равным Богу. Произошла битва архангела Михаила, и вот эти ангелы, отпавшие, были низвергнуты в место, где отсутствует божественная благодать. Вот таким образом совершилось разделение ангельского мира. Но, знаете, есть такое как бы святоотеческое мнение, что, ну, с одной стороны, как бы мир человеческий был как бы сотворен, ну, как вот вторая как бы попытка творческая. Ну, мы очень с вами говорим таким примитивным языком, который как бы упрощает все. Вот. Но мы говорим о том, что все-таки ангельский мир был более совершенный. Мир материальный уже менее совершен, но тем не менее Бог предпринимает его творение. И есть такое мнение, что вот когда количество святых людей, людей, достигших святости и совершенства, восполнит количество отпавших ангелов, да, знаете, что произойдет? Да, страшный суд, а второе пришествие. Ну, конечно, есть. Ну, вы знаете, это предание.
Раз родился, значит, успел. Другой вопрос, какой выбор же в жизни сделал.
Да, то есть есть. Да, такое мнение. Но в любом случае, вот пока не восполнится это число, мир материально будет продолжать существовать. Вот эти главные моменты, их надо учитывать, прежде чем мы говорим непосредственно о днях творения. Итак, первый день творения. «И сказал Бог, да будет свет, и отделил Бог свет от тьмы, и было вечер, и было утро, день один». Предметом творения первого дня стал свет. Сказал Бог, да будет свет. Ну, вы знаете, если мы исходим из теории Большого Взрыва, то мы говорим, что в первый момент вот этот взрыв явил себя как некая ослепительная вспышка. А ведь в основном энергия вот в первый момент существования мира находилась в форме в виде фотонов, да, частичек света, то есть энергетических частиц света. Поэтому вот с точки зрения как бы Моисея, как земного наблюдателя, он как бы созерцал вот этот свет, может быть, вот этот был некий фаворский свет, вот свет, который воссиял в первый день, ослепительный свет. И он говорит, что вначале был свет, то есть вот с точки зрения вот естественной науки и теории Большого Взрыва, которая как раз и говорит, что материя в первый момент взрыва существовала в форме фотонов. И на сегодняшний день мы говорим, что на один атом вещества приходится миллиард фотонов. То есть большинство энергии в нашем мире до сегодняшнего дня в форме света находится. Дальше Бог отделил свет от тьмы. То есть начался как бы процесс образование вот из этих элементарных частиц, атомов, ядер, вернее, сначала ядер, гелия, водорода, а потом, когда к ним присоединились электроны, то есть возникли само вещество в нашем представлении, как элемент, да, Менделеевской таблицы, гелий и водород. То есть этот процесс был постепенный, но уже вот в первые как бы часы существования Вселенной, по мере остывания, да, уменьшения вот энергетической емкости этих фотонов, происходило образование тьмы. Да. Тьмы – это материализация света, да, то есть образование вещества. То есть, как бы Моисей предвидел вот этот процесс, он видел, что Вселенная это состоит из света и тьмы материи, то есть материализовавшихся в атомы, в молекулы вещества. Но
вот эта позиция, объясните, назвал Бог свет днем, а тьму ночью, если тьма как бы это вот вещество.
Ну, вы знаете, здесь вот мы не можем как бы вот так дословно, что ли, да, интерпретировать все. Здесь, понимаете, вот день и ночь, то есть свет и тьма, вот. Вот эта дихотомия, да, то есть разделение на свет и тьму. Вот Моисей об этом говорит. День и ночь, там, да, свет и тьма, там, энергия и материя. То есть что-то вот то, что, так сказать, представлялось ему в его, так сказать, озарении, в его видении. Но то, что Моисей говорит о свете, не упоминая там никаких светил, с которой является источником этого света, как раз подтверждает вот эту теорию большого взрыва, которая говорит, что первоначальная форма существования материи – это как раз свет, фотоны, которые до сего дня в большей степени, вот эта энергия в виде фотонов пребывает в мире. Таким образом, под тьмой в данном стихе можем понимать вещество, а под светом лучевую энергию, которая в определенный момент образования Вселенной отделилась от твердого вещества и существует до настоящего времени, хотя в большей своей массе остается невидимой для человеческого глаза. Видите, у нас не экзегетика, еще раз повторяю, мы и то как бы превышаем свои полномочия библейской истории вот так подробно, раскрываем дни творения, ну, потому что это важная тема, тема, вот, которая наиболее, больше, как бы, вот, муссируется в литературе, поэтому мы на ней более подробно останавливаемся. Второй день творения. Предметом второго дня творения является твердь. И создал Бог твердь, и назвал Бог твердь небом. Твердь с еврейского языка переводится как ракия, что значит пространство, шатер. То есть Моисей показывает нам вот этот небесный свод. И говорит, как бы указывая рукой, вот шатер небесный, вот этот стеклянный купол, который накрывает землю, на котором он видит, что звезды, солнце, там, луну, и говорит, вот что Господь сотворил во второй день. То есть мы говорим, что предметом второго дня было творение нашей Вселенной, нашей галактики в том привычном виде, в котором она существует. Мы с вами живем в галактике Млечный Путь, вот та белесая дорожка, которая простилается по всему небу. Мы с вами живем в Солнечной системе, в центре которой находится Гелиос, то есть звезда Солнца, вокруг которой вертятся планеты, в том числе... Но об этом мы поговорим, да. Это важный, так сказать, аспект библейского креационизма. Но в любом случае мы все-таки, согласно вот научной концепции, говорим о том, что Земля фактически вот возникла вместе с Солнцем, как звездой, именно во второй день. Во второй день сформировалась вся наша Солнечная система, наша галактика и наша Вселенная. А образовалась путем соединения водорода и гелия, то есть механизм, благодаря которому водород и гелий во Вселенной объединились, образовав звезды галактики, наука до сих пор до конца не выяснилась. Много было предложений с подробными расчетами того, как большие газовые сферы медленно конденсируются во вращающие объекты типа галактик, состоящих из звезд. Ну, возможно, многие эта теория очень близко подходит к истине. Но, например, вот Солнце это что собой представляет? Это термоядерная реакция, да? То есть вот ядерная, это не ядерная бомба, а водородная бомба, да? Ну, это вот процесс превращения водорода в гелий. То есть это термоядерный распад, термоядерная реакция, когда выделяется колоссальное количество, то есть то, что происходит в водородной бомбе. Количество энергии. То есть все Солнце наполовину состоит из водорода и гелия, это же результат распада водорода, ядер водорода. Не согласны?
Наоборот, только синтеза, не распада, а синтеза.
Синтеза, да? Ну, вот синтеза я не знаю, потому что я не мистик с научного образования, в основном гуманитарное. Но вот это... Процесс, да, закончился и сформировался во второй день. Наша галактика. То есть твердь. То есть здесь ключевое слово твердь или небо. То есть то, что мы видим на небе. Солнце, Луна и звезды. Это как бы астрономические периоды в истории нашей Земли, когда возникла сама Вселенная, возникла Земля, но приблизительно возраст Земли рассчитывается там 5 миллиардов лет, согласно вот принятой геологии, там, в астрономии, классификации, методам исчисления времени. С третьего дня начинается Земли, да, геологический период. И собралась вода, которая под небом, в свои места, явилась суша.
Это третий день,
да. Вот, ну, да. Земля представляла собой...
Вселенная
20. Вот такой раскаленный шар... покрытый очень тонким слоем литосферы, такой корочки, под которой клокотала и бурлила вот эта магма, да, которая сейчас прорывается из недр Земли через жерло вулканов. Поэтому вот в третий день как бы происходит формирование материков. То есть вот эта вот литосфера, она трескается. Материки, так сказать, плавают по поверхности магмы, расплываются в разные стороны, соединяются. Когда они расплываются, то образуются разные материки. Мы говорим, что да, как бы вот линия африканского континента, да, вогнутая, повторяет выпуклую линию Америки. То есть,
что вы хотите? Мы дня пока далеко не ушли, можно вернуться? Отделение воды, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Это же второй день еще.
Ну, здесь нельзя воду так принимать в прямом смысле, если мы пытаемся это как бы все... А вот вода это вот некий как бы пространство, что ли, вот...
Живая материя.
А?
Животворящая материя, живая. Ну, из
воды. Нет, но здесь вода не принимается в буквальном смысле...
Повелевает стихии.
Да, это третий день творения, где уже...
Вода это нет животворящей.
Да, 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 стихии. Но в данном случае это понимается в третьем дне. А вот, допустим, и дых Божий нашелся над водой, то есть здесь как бы вода это некий такой, ну, элемент такой пространственности, что ли, вот, отделение воды. Да, тверди это как бы вот разделение Вселенной на пространство и материю, вот как бы необозримые горизонты пространства, это некая такая вода, пустота, в которой как бы плавают вот очаги, такие концентрированные очаги материи, там звезды или планеты. Ну, мы тут начинаем уже, конечно, фантазировать, но ничего нельзя объяснить. Давайте перейдем к третьему дню. Третий день – это вот формирование привычного нам облика Земли, материков, океанов, морей. То есть материки разъезжаются, когда они съезжаются по этой плазме, происходят горы, то есть они сталкиваются. В результате столкновения возникают какие-то напластования, так появляются горы. Земля была очень горячим состоянием, поэтому многие ученые считают, что вот вода, которая там попадала на поверхность Земли, она тотчас, как от горячей сковородки, поднималась к небу, превращаясь в пар. И в это время Земля представляла собой вот этот шарик, окутанный непроницаемыми парами такой паровой атмосферы, то есть находилась в шубе, в тепловом такой изоляции от внешнего мира, и создался, как ученые называют, парниковый эффект. Да? Что включал в себе этот парниковый эффект? Ну, во-первых, что свет равномерно распределялся над поверхностью Земли, поэтому прямые лучи Солнца не попадали на Землю. А получалось такое вот дневное освещение, как мы говорим, то есть вот равномерно вся Земля в течение всего времени была освещена таким вот рассеивающим светом. А было тепло по всей Земле, то есть и на полюсах, и на экваторе был один и тот же теплый, влажный климат. Вода в виде атмосферных осадков там выпадала с неба. Да, да. Ну, считается, что как бы Земля была покрыта, ну, такой, как бы, атмосферой, и вот извержение вулканов, то есть углекислый газ был таким катализатором, который вызвал обильное выпадение осадков. Все осадки испарялись, опять превращались в пар. Но что здесь важно отметить, что вот второй этап этого творческого акта – это было появление жизни. Да, биологической жизни. И произвела земля зелень, траву сеющую, семя породою и дерево, в котором семя породы его на земле. То есть появилась впервые вот как бы клетка, да, клетка биологически живое, организм, да, вот Господь говорит, я есть жизнь. Вот понимаете, вот мы здесь говорим, что произошло некое творческое вмешательство, то есть из неживой, мертвой материи впервые появилась вот живая клетка, способная там питаться, там, да, имеет функции выделения, там, размножения, там, передача по наследству своих признаков. То есть появилась биологическая жизнь, появилась, да, появилась живая клетка, там, ДНК. Вот это появление жизни как раз требовало такого творческого вмешательства, и в этом и состоит как бы сущность третьего дня, третьего периода в появлении вот этой растительной жизни. Надо сказать, что палеонтология говорит, она делит как бы всю историю Земли на разные периоды, там архейская эра, там палеозой, там незозой, мезозой, там кембрийский, силурский период, девонский период. Это, конечно, очень интересно, но времени у нас мало. И вот в этот период вся растительность имела травянидную форму, то есть была трубчатой. Не было вот этих годичных колец, которые свидетельствуют о смене времен года. Растительность тропическая покрывала всю землю, начиная с Антарктиды там и кончая, так сказать, Северным полюсом. Растительность была необыкновенно, ну, как сказать, интенсивной, могущественной, то есть парниковый эффект поражал какие-то гигантские формы растительности. Вот.
И вы считаете, что для такой эволюции достаточно было одного дня? А это не чистое вмешательство?
Нет, ну это происходило на протяжении многих, может быть, лет, может быть, миллионов лет.
То есть сейчас не о третьем дне.
О третьем дне.
Да,
вот. Ну вот, понимаете, третий день возникает растительность на Земле. Вот, то есть идет как бы постепенно подготовка Земли к обитанию на ней человека, как пирамиды, как выше. Нет, нет, ни в коем случае, да.
А?
Да.
Ну. Вот никто не рассматривал, может быть, это было просто где-то в литературе, может быть, нет, вот эти вот нетворения, поскольку Моисей же он боговидец,
ну, да.
И может быть ему просто каждый вот этот период творения Господь открывал в какой-то день. Вот день первый, Моисей видит одно, вот это творение света и так далее. Потом там был утро, был вечер, он заснул, проснулся, реальный Моисей в жизни. И он видит как бы иное, Господь показывает ему там следующий день, следующий этап творения, а для него это происходит в один день. Просто я просто спрашиваю, там, я не знаю, где-нибудь рассматривалось или не рассматривалось, там, кто-нибудь с этой точки зрения это вообще пытался или не пытался. Значит, это именно день, как 24 часа, но 24 часа видения Моисея, творческого этапа.
Что ты же в глазах Господа, один день можно...
Да, один день как тысячу лет. Ну нет, я вполне приемлю эту точку зрения, да, то есть... Я просто опираюсь на вот перевод еврейский «йом», что это как бы больше используется как некий такой большой период времени. Ну, в принципе, и такая точка зрения приемлемая, что как просто вот в течение суток Моисей созерцал определенный творческий период. Нет, а если мы все-таки как бы рассматриваем всю историю Земли в свете вот, творения Божьим миром, то мы должны как-то ее разделить на какие-то этапы. И вот эти этапы, они разделяются геологами там, на эры определенные, да, я уже привел там. А вот Библия разделяет их на вот эти дни, большие творческие периоды.
Когда впервые появляется понятие именно как день творения, это в переводе вот уже славянском или к греческому, именно как день. И был там утро, и был вечер, там день первый. И вот в еврейский как бы период, да, творческий. А именно понятие день. Почему вот такая привязка идет к 24 часам? Вот у креационистов,
подрывая, что вот день это день. Потому что если исходить из теории Эйнштейна, что у нас время
да.
абсолютно по-разному в различных координатах,
да.
то в 24 часа наших координат может уложиться совершенно другое время.
Ну, вы знаете, это вопрос уже как бы философский.
Откуда он взялся? Этот, вот это, он был изначально как бы в Библии, в еврейской, там, вот
мало знаний.
Или он родился позже, потому что...
Нет, в еврейском языке йом. Йом, который означает и 24 часа, и определенный период времени. Имеет двузначное значение.
То есть. Не только день,
да. То есть в еврейском более широкое толкование йом. А при переводе сузили это понятие до дня. И стало это пониматься именно как день и вечер, ну, в принципе, 24 часа, как сутки. И на этом как бы строят все свои вот толкование и креационисты, именно рассматривая именно как 24 часа. Ну, Бог всемогущий, Он мог в 24 часа все это сотворить. Здесь просто ведь речь идет о том, что как бы Бог повелевает земле, как бы вот Он как бы дает возможности земле как бы вот произрастить, этот процесс как бы вот совершенствуется, зелень там принимает многообразные формы, возникает вот флора, да, то, которую мы, то есть многообразные формы растений, деревьев, там цветов. То есть как бы Бог не творит все вот эти вот, то есть Он как бы дает законы развития, Он как бы дает как бы энергию вот земле, энергию вот этому растительному миру. Он творит саму жизнь, понимаете, сам белок вот этот, да, который из формы существования, да, жизни. А, вот это дает этот закон там существования жизни, как клетки, которая там размножается. Вот он что дает. А потом все многообразие форм растительного мира, оно же как бы производится само. Он дает вот возможность по своим законам развиваться Вселенной, дает ей как бы творческий импульс, которым она и пользуется. И сегодня это тоже, ну, как бы в какой-то степени там не новые виды возникают, но новые сорта, там сколько тюльпанов, вот, никогда не знаю, сколько роз сортов. Это колоссальное количество, это же все тоже как бы многообразие, но это же человек как творец как бы продолжает вот этот творческий импульс Божий, творение вот флоры многообразной. Ну, я не знаю, у нас время закончилось. У вас кто? Ситников, да, сейчас?
Да, у нас еще потом
сейчас. Ну вот, да, еще один час. Мы можем закончить дни творения на следующем часе. Я пойду спрошу у того курса. Знаете, я вам излагаю как бы концепцию вот отца Стефана Лишевского. Ну, я почему как бы хотел просто, ну, цельную концепцию изложить. Это не есть как бы вот, ну, как бы догматическое учение Русской Православной Церкви. Нет, это как бы такое построение вот определенного человека, который вот как бы сконструировал, пытался вот как бы совместить достижения науки, как бы объединить это. Это очень интересная книга. Вот он здесь очень подробно разбирает вот эти все данные палеонтологии, когда появились там одноклеточные животные, там амфибии, амебы. И все это вписывает в библейскую картину. То есть все открытия палеонтологии, геологии, антропологии, он пытается вот совместить и показать, что вот это все, все научные данные лишь только подтверждают библейскую картину мира. Ну, действительно, вот сам этот процесс возникновения жизни, он же ведь в лабораторных условиях мы не можем его осуществить, да, создать жизнь растительную. Ну, как бы вот из ничего, да, вот, ну, как бы из... Там, с камня не можем мы сделать, да, цветок,
кислота,
да?
Кислота, да, это рассматриваемый вопрос. Если да? Просто вот, допустим, кремний тогда, или понятие кремниевой кислоты есть, но скорость реакции такая маленькая, что вообще ничего родиться не могло, тем более белок.
Ну, вот у нас, мы на третьем дне остановились, то есть третий день из двух этапов, значит, формирование привычного облика Земли с ее материками, океанами, с морями, то есть не все сразу возникло, то есть был некий такой первый океан Тетис, был единый там евразийский материк, который потом расплылся на эти континенты, которые мы сейчас имеем, формирование гор произошло, отталкивание вот этой литосферы и ломки при столкновении как бы краев двух наплывающихся масс, да. И вот возникновение жизни растительной. И вот, ну, не знаю, где он. И вот здесь, если говорить дальше, например, четвертый день, как Стефан Лишевский объясняет, четвертый день как бы появление светил, да? И сказал Бог, да будет светило на тверди небесной для освещения земли, для отделения дня от ночи, и для знамений и времен года, дней и годов, и стало так. Ну, возник привычный для нас как бы ритм Вселенной, жизнь Вселенной, это смена дня и ночи.
Макроэкономические законы Бог
создал. Да. Дело в том, что вот с точки зрения вот отца протоиерея Стефана, в четвертый день вот эти пары, они выпали в виде осадков на землю, то есть образовались моря, а в третий день земля уже достаточно остыла, чтобы они опять не испарились. Да, да, да. И в результате стало видно солнце. И вот он говорит, что Моисей, как наблюдатель земли, говорит, что в четвертый день как бы земля впервые увидела солнце, то есть прямые солнечные лучи. И действительно, геологи и палеонтологи подтверждают, что именно с этого периода, там, как он там, кембрийский или делурский. Я не геолог, поэтому не могу точно вот откомментировать, какой период. От прямых солнечных лучей попадания вся вот эта растительность, которая выросла в парниковом эффекте, погибла. Она не была приспособлена вот к этим опаляющим жарким лучам солнца. Она обуглилась. И в результате вся растительность погибла вот этого периода. Вот это вот травовидная растительность без годичных колец. Кстати, образовались колоссальные запасы угля и нефти. Благодаря вот, и мы сегодня как бы можем пользоваться вот этими энергетическими ресурсами. Причем залежи угля находят и в Антарктиде. Говорит, что там росли тропические леса. То есть вот эти как раз тропические леса, которые погибли от попадания прямых лучей солнца. С этого момента, ученые говорят, появляются деревья с годичными кольцами. То есть, что появляется? Смена дня и ночи. Солнце привнесло как бы вот этот день и ночь. В привычном нам смысле. Не просто свет и тьму, а день и ночь. Появились климатические пояса. То есть, вот Антарктида, Северный полюс, экватор, там субтропики. Появилась смена времен года. Да? То есть, вот деревья стали реагировать. На смену времен года появились кольца годичные у деревьев. Все это как бы подтверждает палеонтология, и именно произошло вот в этот четвертый день, по времени, вот по хронологии, гибель вот этой травовидной растительности. И возникновение привычного нам климата, привычного нам ритма функционирования времени, то есть появилось время, как вот эти какие-то вот смены дня и ночи, то есть некие единицы времени появились, как год, там сутки и так далее. Вот это четвертый день. Ну, вы знаете, я говорю, что есть разные объяснения. Есть, например, такая вот теория там Канта-Лапласа, вот возникновения нашей Солнечной системы. Да? То есть Кант-Лаплас считали, что вокруг Солнца было кольцо, которое вот со временем Солнце как бы потеряло вот часть своей массы, это кольцо. Вот это остывшее солнечное кольцо, образовали потом планеты. Это теория Канта-Лапласа. Вот. Но есть и другие, как бы, эта теория тогда, она как бы не объясняет, почему Солнце вращается очень медленно, а планеты, которые вращаются вокруг Солнца, с очень быстрой скоростью, с максимально быстрой скоростью. То есть тогда бы это все вращалось практически одинаково. Есть другая теория, что как бы не сразу Солнце поймало свое гравитационное поле Землю. То есть Земля сначала как бы блуждала, во Вселенной, ну да. Да, и потом, понимаете, это же ведь каждая звезда, она создает гравитацию, гравитационное поле. Если объект попадает, он не может вырваться из этого гравитационного поля. И вот Солнце как бы захватило вот эту гравитационную, ну, свое гравитационное поле Земли, и Земля стала вращаться вместе с другими планетами вокруг Солнца как раз в четвертый день. Ну а как же вот там астероиды всевозможные, они попадают в гравитационное поле Земли. А вот метеориты, это тоже же маленькие планеты, которые попадают в гравитационное поле Земли, падают нам на голову. А Земля может захватить и более существенные там астероиды какие-то, там, допустим, это все в принципе допустимо. Ну что, будем ждать Ситникова, когда он появится. А, Библия и наука о сотворении мира. Она в разных формах переиздается. Москва 2000 меня. Библия и наука о сотворении мира.
Это вот лапа Дмитрий
переводит. Спасибо. Ну,
это
Ляшевский. Она таким языком написана, увлекательным, научно-популярным. Вот человек абсолютно, так сказать,
как
пешка, и читается как детектив. Я только открыл ее и не мог оторваться. Такое увлекательное чтение. 2000 год, да. Да, протоиерей Стефан Лишевский. Библия, наука о сотворении мира. Дело в том, что он чем подкупает? Своим широтой своего образования. Во-первых, он как бы геолог, он читал лекции для студентов много лет, здесь, когда был в России. А когда эмигрировал, он изучил по теме всю литературу, которая существует по креатонике. Пожалуйста, пожалуйста. Да нет, нет, я его как раз ждем вас. Вот что так.